Хал не станет утруждать тебя до рождения сына. Ты знаешь, каковы эти дикари!» Мужчина с факелом что-то толкнул, и Ария услышала густой грохот. Огромный, багровый в свете факела камень опустился с потолка. Она едва не вскрикнула. Там, где только что был спуск в колодец, лежала плита, прочная и ровная.
«Но если он не поторопится, то опоздает», — сказал крепкий человек в стальном шлеме. «В игре теперь участвуют не два игрока, как прежде, если так когда-то и было. Станис Баратеон и Лиза Арен бежали за пределы моей власти. Поговаривают, что они собирают возле себя мечи. Рыцарь цветов переписывается с Вышесадом, требует, чтобы лорд-отец прислал ко двору его сестру. 14-летняя девушка мила, прекрасна и послушна. Лорд Ренли и сир Лорес намереваются уложить ее в постель к Роберту, а потом женить его на ней и сделать новую королеву. Мизинец. Одни только боги знают, в какую игру играет мизинец. И все же, лишь лорд Старк тревожит мои сны. Он знает бастарда, знает книгу, скоро узнает и всю правду. А теперь жена его, благодаря вмешательству мизинца, похитила Тириона Ланнистера. Лорд Тайвин сочтет это за нападение, а Джейми, непонятно почему, привязан к чертенку. Если Ланнистеры выступят против Севера, не смогут остаться в стороне Италии. Ты говоришь, подожди, поспеши, вот что я тебе отвечу. Даже самый легкий из жонглеров не может вечно держать в воздухе сотню шаров.
Ты более чем жонглер, мой старый друг. Ты истинный волшебник, и я только прошу тебя продлить свои чары.
Они отправились по коридору туда, откуда явилась Ария, мимо комнаты с чудовищами.
«Сделаю все, что смогу», — ответил человек, несущий факел. «Мне нужно золото и еще 50 птиц».
Позволив обоим удалиться подальше, Ария, крадучись, последовала за ними, тихая, словно тень.
«Так много?»
Голоса удалялись, свет становился слабее.
«Тех, кто тебе нужен, трудно найти. Они слишком молоды, чтобы знать их грамоту. Быть может, постарше? Не умрут так легко».
«Нет, с молодыми спокойнее. Будь с ними ласковее».
«Если они попридержат языки».
«Риск».
Уже после того, как голоса растаяли вдали, Ария долго еще видела впереди свет факела, дымящуюся звезду, которая так и просила последовать за собой. Дважды она пропадала, но Ария шла прямо, и оба раза оказывалась наверху узких крутых лестниц. Но внизу светил факел, и она спешила, спешила за ним. Однажды Ария споткнулась о камень и упала на стену. Рука ее нащупала сырую землю между досками, а ведь прежде стены туннеля были одеты камнем. Наверное, она пробиралась куда-то за город и преодолела не одну милю. Наконец и факел, и люди исчезли. Но идти приходилось только вперед. Ария вновь нащупала стену и последовала дальше, слепая и потерявшаяся, стараясь представить, что Немирия топает рядом с ней во тьме. Наконец она очутилась по колено в гнусной вонючей жиже, почти не надеясь увидеть снова дневной свет. Она жалела, что не в силах пробежать по этой мерзости, как сделал бы Сирио. Ария выбралась из подземелья, когда уже стемнело, и обнаружила, что стоит в жерле сточной канавы, извергающейся в реку. От тела ее пахло так скверно, что Ария разделась и, бросив грязную одежду на берегу, нырнула в глубокие черные воды. Она поплавала, пока не ощутила себя чистой, и, ежись, вылезла на берег. Пока Ария стирала свою одежду, по прибрежной дороге несколько раз проезжали какие-то всадники, но если они и сумели заметить нескладную голую девчонку, стирающую свои тряпки в лунном свете, то не стали обращать на нее внимания. Ария оказалась в нескольких милях от замка. Но в королевской гавани потеряться было нельзя. Стоило только поглядеть вверх, чтобы увидеть красный замок высоко на горе Эйегона. Когда Ария достигла ворот, Одежда ее почти высохла. Решетку опустили, и ворота уже заложили, поэтому Арья направилась прямо к боковой двери.
Караулившие у ворот золотые плащи ответили хохотом на просьбу Арии впустить ее.
«Ступай прочь!» — сказал один из них. «Кухонные отбросы уже унесли, а после восьми попрошайничать запрещено».
«Я не попрошайка!» — сказала она. «Я здесь живу!»
«А я сказал, ступай прочь! Или хочешь получить по уху, чтобы лучше слышать?»
«Я хочу видеть моего отца!»
Стражники обменялись взглядами.
«Я бы и сам хотел трахнуть королеву с большим удовольствием!»
Сказал тот, что помоложе. Старший нахмурился.
«А кто твой папаша, парень? Городской крысолов?»
«Десница короля!»
Отвечала Ария. Оба расхохотались. Но потом старший замахнулся кулаком небрежно, как отгоняют собаку. Ария заметила удар быстрее, чем рука дошла до нее. Она отскочила в сторону невредимая.
«Я не мальчик!»
Она плюнула к их ногам.
«Я Ария Старк из Винтерфелла. И если кто-нибудь из вас притронется ко мне рукой, мой лорд-отец прикажет насадить ваши головы на пики. Если не верите, позовите Джори Касселя или Вейна Пуля из башни Десницы».
Она уперла руки в бедра.
«А теперь открывайте ворота, или кому-нибудь нужно дать по уху, чтобы лучше слышал».
Когда Харвин и Толстый Том привели ее домой, отец в одиночестве сидел в солярии. Масляная лампа неярко горела возле его локтя. Он склонился над самой большой книгой из всех, которые видела Ария. Потрескавшиеся желтые страницы пухлого фолианта в кожаной обложке были исписаны неразборчивым почерком. Отец закрыл книгу, чтобы выслушать сообщение Харвина. Поблагодарив своих людей, он отослал их и с суровым лицом повернулся к Арии.
«Понимаешь ли ты, что я разослал половину своей стражи искать тебя?»
— сказал Эддард Старк, когда они остались вдвоем.
«Септа Мардейн от испуга наполовину потерял рассудок. А сейчас она отправилась в свою септу молиться о твоем благополучном возвращении. Ария, тебе ведь известно, что я запретил вам выходить за ворота замка без моего разрешения».
«А я и не выходила из ворот», — выпалила она. «Я не хотела этого. Я была в подземелье, а потом они повернули в этот туннель. Там было темно, у меня не было ни факела, ни свечи, поэтому мне пришлось последовать за ними. А вернуться назад тем путем, которым пришла, я не могла из-за чудовищ. Отец, они говорили, что хотят убить тебя, не чудовища, а двое мужчин. Они не видели меня. Я стояла тихая, словно камень, и спокойная, словно тень. Но я слышала их разговор. Они сказали, что у тебя есть книга и бастард, и что если один десница мог умереть, то может погибнуть и другой. Это и есть та книга? А Джон Бастард?»
«Джон? Ария, о чем ты? Кто это говорил?»
«Это они», — объяснила она. «Жирный такой человек с кольцами, с раздвоенной желтой бородой, и другой в кольчуге и стальном шлеме. Жирный говорил, что им нужно медлить, а другой торопил его. Он сказал, что не может вечно жонглировать, и волк со львом пожрут друг друга, и это будет фарс».
Ария попыталась вспомнить разговор, но она не все поняла тогда. А теперь мысли совсем смешались в ее голове.